Было уже темно, когда жрец пришел к подножью пятой горы. В правой руке он держал посох, в левой — мешок. Достав из мешка священный елей, он умастил себе лоб и запястье. Потом кончиком посоха нарисовал на песке быка и пантеру, символы бога бурь и великой богини. Вознес подобающие случаю молитвы и воздел руки к небу, чтобы снизошла божественная благодать. А боги больше не говорили с ним. Они уже сказали все, что хотели, и требовали теперь лишь исполнения таинств. Пророков не было уже нигде, кроме Израиля, страны отсталой, опутанной предрассудками и до сих пор верящей, что смертные люди способны общаться с творцами вселенной. Он вспомнил, как два поколения назад Тир и Сидон торговали с владыкой Иерусалима, царем Соломоном. Он возводил огромный храм и желал отделать его и украсить всем, что есть на свете самого лучшего. Потому и получал он из Финикии, которую называл Ливаном, драгоценную древесину кедра, а взамен отдал 20 галилейских городов. Они, впрочем, не пришлись по вкусу царю Тира, и тогда Соломон помог заложить финикийский флот, ныне ставший самым крупным торговым флотом в мире. В ту пору Израиль был еще великой державой, хотя и поклонялся единому Богу, чье имя нельзя было произносить вслух, отчего и называли его просто Господом. Царевна Сидонская сумела сделать так, что Соломон вернулся к истинной вере и воздвиг в честь богов пятой горы алтарь. Израильтяне же твердили, что именно по этой причине Господь покарал мудрейшего из царей, который в итоге бесконечных и бесчисленных войн потерял власть. Сын его, Иеровоам, не отказался от веры, принятой Соломоном. Он приказал изготовить 2 золотых тельцов, и народ израильский поклонялся им. Вот тогда-то и появились пророки и повели беспощадную борьбу с властью. И Изавель была непреложно уверена в том, что пока не изведет под корень всех пророков, не сумеет сохранить истинную веру. И мягкосердечная по природе, с молоком матери всосавшая терпимость и ужас по отношению к войне, сознавала. Бывает так, когда жестокость — единственный выход. И не сомневалась, что боги, которым она служит, простят ее за кровь, обогрявшую теперь ее руки. «Вскоре и у меня руки будут по локоть в крови», — произнес жрец, обращаясь к безмолвной горе, высевшейся перед ним. «Если пророки — проклятие Израиля, то новая письменность — проклятие Финикии. Если не воспрепятствовать им вовремя, они могут нанести ущерб невосполнимый, и Бог времени не может уйти сейчас». Жреца томила тревога из-за того, что случилось, а вернее из-за того, что не случилось утром. Ассирийское войско не двинулось в наступление. И в прошлом бывало, что бог времени, осердясь на финикийцев, оставлял Финикию в небрежении, и тогда угасали светильники, овцы и коровы бросали сосунков, пшеница и ячмень оставались зелеными и не созревали. Бог солнца отправил тогда на его розыски орла и бога бури, но тщетно, и лишь когда великая богиня послала пчелу, та обнаружила бога времени. Он спал на лесной опушке и, ужалив, разбудила его. Он вскочил и в ярости принялся крушить все вокруг себя. Пришлось обездвижить его и извлечь переполнявшую душу злобу. И с той поры все стало как обычно. А если он снова решит уйти, битвы не произойдет. Ассирийцы навсегда останутся на краю долины, и Акбар будет существовать. «Отвага — это преодоленный страх, — сказал он, — и потому-то я здесь, и не имею права медлить и колебаться в час битвы. Я обязан показать воинам Акбара, ради чего нужно оборонять город. Победа ассирийцев навсегда отведет от нас угрозу, которую таит в себе алфавит. Завоеватели внедрят свой язык, свой нрав и обычай, но при этом будут по-прежнему поклоняться богам пятой горы. Только это и имеет значение. В будущем наши мореплаватели расскажут о подвигах акбарских воинов в чужедальних краях. Священнослужители будут поминать имена героев, пытавшихся отстоять Акбар от нашествия иноплеменных. Художники выведут египетские письмена на папирусе, а Библос умрет. Священные тексты будут доступны лишь тем, кто изучает их по праву рождения. И грядущие поколения, в попытках подражать нам в наших деяниях, сделают мир лучше. Но для всего этого необходимо проиграть это сражение. Отвага нам не поможет. Мы уступаем неприятелю во всем, так что останется лишь умереть со славой. И, внимая в этот миг голосу ночи, жрец убедился в своей правоте. Безмолвие предшествовало началу решающей битвы, но жители Акбара истолковали его иначе. Они отложили копья и, утратив бдительность, стали веселиться. Ничему не научил их пример диких зверей, а ведь те замирают в преддверии близкой опасности. Да свершится предначертанное богами, да не обрушится на землю небесная твердь в наказание за то, что мы поступили неправильно и нарушили древние обычаи. Таковы были последние слова жреца. А Илия, женщина и ее сын шли на восток, в ту сторону, где лежал Израиль. Им не было необходимости пробираться через расположение ассирийского войска, оно осталось южнее. В свете полной луны идти было легко, но причудливые зловещие тени плясали на скалах, окружавших долину. И вот явился ангел Господень с огненным мечом в правой руке. «Куда ты?» — вопросил он. «В Израиль», — ответил Илия. «Разве Господь призвал тебя?» «Мне ведомо, какого чуда ждет от меня Господь. А теперь еще и то, где я должен буду сотворить его». «Разве Господь призвал тебя?» — повторил ангел. Илия молчал. «Разве Господь призвал тебя?» — в третий раз вопросил ангел. «Нет». «Тогда ступай назад, туда, откуда пришел, ибо еще не исполнил предназначенное тебе, и Господь еще не призывал тебя». «Позволь хотя бы им уйти из Акбара, зачем они там?» Но ангел уже исчез. Илия опустил на землю свой заплечный мешок, сел посреди дороги и горько заплакал. «Что с тобой?» — спросили вдова и мальчик, ничего не видевшие. «Надо вернуться», — промолвил Илия. «Так хочет Господь». Ему плохо спалось в ту ночь. В очередной раз проснувшись, почувствовал, какое напряжение разлито в воздухе, будто злой ветер задувает вдоль улиц, разнося страх и тревогу. «В любви к женщине я открыл любовь ко всему живому», — молился он в ночной тиши. «Мне нужна она. Знаю, Господь не забудет, что я всего лишь одно из орудий его и, быть может, самый немощный из тех, кого он избрал. Помоги же мне, Господи, ниспошли мне спокойствие в час битвы». Ему вспомнили слова правителя о бесполезности страха, но и они не помогли Илии забыться сном. «Мне так нужны силы и бестрепетность духа. Даруй же мне спокойствие», — повторял он. Подумал, не позвать ли своего ангела, не поговорить ли с ним, но понял, что может услышать то, что слышать не хочет, и отказался от своего намерения. Чтобы как-то успокоиться, сошел вниз. Заплечные мешки, собранные вдовой в дорогу, так и лежали у стены. Подумал, не пойти ли к ней, ибо вспомнились слова Господа, сказанные Моисею перед сражением. «И кто обручился с женою и не взял ее, тот пусть идет и возвратится в дом свой, дабы не умер на сражении, и другой не взял ее». Да, они еще не познали друг друга, но ни сегодня, ни этой томительной ночью должно произойти их сближение. Он решил разложить по местам вещи и обнаружил, что женщина, помимо прочих своих немногочисленных пожитков, взяла с собой письменные принадлежности. Он взял стело, смочил водой глиняную табличку и принялся выводить на ней буквы. Он выучился этому, глядя, как работает вдова. «Просто, как все гениальное», — думал Илия.